Сегодня.
Сегодня. Вторник. Вторник.
Седьмое.
Седьмое.
Января. Января.
Делай раз, делай два, делай три. На часы посмотри. На часы 16. Да!
68. Эшеной.
Они назвали его последним опустошением, но солгали. Наши боги солгали. О, как они нас обманули. Грядет буря-бурь. Я слышу ее шепот. Вижу ее буре-стену. Знаю ее душу.
Танатонос, 1173, 8 секунд до смерти. Азирский странствующий рабочий, особо интересный образец.
Солдаты в синем орали, боевыми кличами подбадривая себя.
Звуки превращались в лавину за спиной Адалина, который яростно размахивал клинком.
Не было места, чтобы принять правильную стойку. Ему нужно было все время двигаться, пробиваясь сквозь Паршенди, ведя людей к западному ущелью.
Отцовские кони его собственные были все еще в порядке, несли раненых в задних рядах. Но осколочники не смели садиться в седло. В таком ближнем бою решадиумов бы растерзали, а их всадников сбросили на землю. Подобный маневр на поле боя был практически невозможен. Атака против превосходящего врага, выполняемая ранеными до полусмерти уставшими людьми, и их продвижение должны были полностью остановить и разгромить. Но осколочников просто так не остановишь. Адалин и Далинар в потрескавшихся доспехах наносили размашистые удары блестящими шестифутовыми клинками, сокрушая оборону Паршенди, создавая в ней проход. Их люди, лучшие солдаты во всех военных лагерях Алети, знали, как это использовать. Они шли клином, за рыцарями в доспехах, раздвигая армию Паршенди с помощью копейщиков, прорываясь вперед, не останавливая движение.
Адалин почти бежал. Склон холма был им на руку, давал хорошую опору, позволял нестись вниз точно стадо сердитых чулов. Шанс выжить, когда уже казалось, что все пропало, дал солдатам силы для одного последнего броска к свободе. Они несли огромные потери. Пало еще тысячи из оставшихся четырех, может и больше, но это не имело значения. Паршенди сражались, чтобы убивать, но Алети на этот раз сражались, чтобы выжить.
«Вестники Всевышние бессмертные!» — думал Тефт,
наблюдая за тем, как Каладин сражается. Несколько секунд назад парень был чуть ли не при смерти. Кожа тускло-серая, руки трясутся. Теперь же превратился в сверкающий вихрь, бурю с копьем. Тефт побывал во множестве боев, но ни разу не видел чего-то хоть отдаленно похожего на это. Каладин удерживал пространство перед мостом в одиночку. Белый буресвет струился от него, как полыхающий огонь. Он двигался с невероятной, почти нечеловеческой быстротой и точностью. Каждый удар копья попадал в шею, бок или иную незащищенную часть тела какого-нибудь Паршенди. Дело было не только в буресвете. Тефт немногое помнил из того, чему его пыталась обучить его семья, но воспоминания сходились в одном. Буресвет не даровал новых навыков. Он не мог сделать из человека то, чем тот не являлся. Он улучшал, усиливал, оживлял, совершенствовал. Каладин пригнулся, ударил Паршенди тупым концом копья по ноге, повалил и выпрямился, парируя удар топора, подставив под его рукоять древко. Убрав одну руку, повернул копье и вонзил подмышку Паршенди. Когда противник упал, Каладин высвободил копье и концом ударил в голову врага, который подобрался слишком близко. Тупой конец копья разлетелся в щепки, а панцирный шлем лопнул.
«Нет, это не только буресвет. Это мастер копья, чьи способности ошеломляющим образом возросли. Вокруг Тефта собрались потрясенные мостовики. Его раненая рука болела намного меньше, чем должна была.
Он как ветер, — сказал Дрейхи. — Ветер, который сошел на землю и ожил. Совсем не человек. Спрен! Сигзил! — позвал Скар, продолжая глазеть. «Ты о таком слыхал?» —
темнокожий миропевец покачал головой.
«Буря, отец!» — прошептал Пит. «Что? Что он такое?»
«Он наш старшина!» Тефт усилием воли сбросил благоговейное оцепенение. На другой стороне ущелья Каладин едва увернулся от булавы Паршенди.
«Ему нужна наша помощь! Первая и вторая команды! На вас левая сторона! Не позволяйте Паршенди зайти ему за спину!» «Третья и четвертая, со мной на правую! Камень и Лопен, приготовьтесь вытаскивать раненых! Остальным построиться извилистой стеной! Не нападайте! Просто отбивайтесь и держите позицию! И Лопен, брось ему целое копье!»
Далинар взревел, убивая группу мечников Паршенди. По их трупам он ринулся вниз по небольшому уступу и, прыгнув, обрушился на Паршенди в нескольких футах ниже, замахиваясь клинком. Доспех чудовищно давил на спину, но волна сражения несла его вперед. Остатки кобальтовой гвардии с громкими боевыми кличами прыгали с уступа позади него. Они обречены. Те мостовики, должно быть, уже погибли, но Далинар благословлял их за жертву. Пусть она и оказалась бессмысленной как цель, но изменила сам путь. Вот так и должны уйти его солдаты, не загнанными в угол и перепуганными, но сражаясь с воодушевлением. Далинар и сам не погрузится во тьму без единого слова. Вот еще. Снова издав клич непокорности, князь врезался в группу Паршенди, вертясь и нанося круговой удар осколочным клинком. Враги упали с дымящимися глазами, он перешагнул через их тела и вырвался на открытое пространство.
«Мы это сделали», — подумал Далинар с недоверием, растерянно моргнув. «Мы прорвались!»
Позади него взревели солдаты. Их усталые голоса звучали почти с таким же потрясением, какое он ощущал сам. От ущелья их отделял последний отряд Паршенди, но враги обратились к солдатам Далинора спиной.
«Что же они?»
«Мостовики!»
«Мостовики сражались!» Далинор разинул рот. Сжимавшие клятвенник усталые руки опустились. Небольшой отряд мостовиков удерживал плацдарм перед мостом, отчаянно отражая натиск Паршенди, которые пытались отбросить их назад.
Это было самое удивительное и славное зрелище, какое Далинору случалось видеть.
Адалин с радостным воплем пробился сквозь Паршенди слева от отца. Доспех юноши был покрыт царапинами, трещинами и вмятинами. Шлем лопнул, и его голова была опасно уязвима, но лицо лучилось восторгом.
«Иди, иди!» — заорал Далинар, указывая на мост. «Клянусь бурей, им нужна помощь! Если эти мостовики падут, мы все покойники!»
Адалин и кобальтовая гвардия бросились вперед. Храбрец и чистокровный галопом пронеслись мимо. У каждого на спине было по трое раненых. Далинар очень не хотел оставлять так много раненых на склонах, но заповеди были ясны. В этом случае важнее было защитить тех, кого он мог спасти. Далинар повернулся к главной силе Паршенди слева от себя. Чтобы удержать открытым проход для своего войска, многие солдаты спешили к свободе, но несколько отрядов доказали свою отвагу, продолжая сражаться по обеим сторонам зазора, расширяя его. Пот просочился сквозь повязку на лбу Далинара, и капли потекли мимо брови в левый глаз. Выругавшись, он хотел было поднять забрало и застыл. Ряды противника расступались, открывая стоявшего среди них семифутового гиганта в блестящем серебристом доспехе. Тот сидел плотно, как может сидеть только осколочный доспех, облегая громадное тело Паршенди. Его осколочный клинок выглядел зловеще, зазубренный, точно застывшее пламя. Он отсалютовал этим клинком Далинору.
«Сейчас!» — удивленно заорал князь. «Ты явился сейчас!»
Осколочник шагнул вперед. Стальные ботинки звякнули о камни. Другие Паршенди отпрянули.
«Почему не раньше?»
— сердито спросил Далинар, в спешке принимая стойку ветра и смаргивая пот с левого глаза. Он находился поблизости от тени большой прямоугольной скалы, похожей на стоявшую на боку книгу.
«Почему ты прождал всю битву и напал только сейчас? Когда?»
Когда сам Далинар почти сбежал. Вероятно, осколочник Паршенди позволял своим бойцам бросаться на него, пока казалось, что тот вот-вот падет. Возможно, пехотинцам Паршенди, как и людям, давали шанс добыть для себя осколки. Теперь, когда появился шанс спастись, угроза утраты доспеха и меча слишком возросла, и против Далинора послали осколочника. Воин в серебристом доспехе шел вперед, что-то говоря на своем неразборчивом языке. Князь не понимал ни слова. Он поднял клинок и принял стойку. Паршенди что-то еще сказал, потом фыркнул и, сделав шаг, замахнулся. Далинар выругался в полголоса. Он по-прежнему был слеп на левый глаз. Отпрянул, отбил удар противника. От фехтовального приема все тело содрогнулось. Мышцы реагировали вяло. Буресвет из трещин в доспехе еще вытекал, но уже слабее. Вскоре броня перестанет его слушаться. Осколочник Паршенди снова атаковал. Его манера обращения с клинком была незнакома Далинару, но чувствовалось, что перед ним умелый мечник, а не дикарь, который забавляется с мощным оружием. Осколочник был опытным. Далинару снова пришлось парировать, стойка ветра для этого не предназначалась. Обремененные весом доспехом мышцы реагировали слишком медленно, чтобы уклоняться, но броня чересчур потрескалась, и князь не мог рисковать, принимая удар.
Он с трудом удержал стойку, стиснул зубы, собрал все силы, и следующий удар Паршенди встретил во всеоружие. Клинки скрестились с яростным звоном, искры полетели веером, словно кто-то выплеснул ведро расплавленного металла. Далинор быстро пришел в себя и бросился вперед, пытаясь ударить противника плечом в грудь. Но Паршенди был полон сил. На доспехе ни единой трещины он легко увернулся и едва не ударил Далинора в спину. Князь успел уклониться. Тут же повернулся и прыгнул на небольшой уступ, потом шагнул на другой повыше и забрался на вершину скалы. Паршенди, как Далинор надеялся, последовал за ним. Ненадежная опора поднимала ставки, и его это вполне устраивало. Враг мог покончить с ним одним ударом. Что ж, он рискнет. Когда Паршенди приблизился к вершине скалы, Далинор воспользовался преимуществом крепкой опоры и высоты и ударил. Паршенди даже не попытался уклониться. Он принял удар на шлем, который треснул, и замахнулся, целясь в ноги Далинору. Тот отпрыгнул назад, проклиная свою медлительность. Он едва успел увернуться и не смог ударить второй раз до того, как Паршенди забрался на скалу. Враг сделал агрессивный выпад. Стиснув зубы, Далинор шагнул вперед, подставляя под удар предплечье и моля вестников, чтобы броневая пластина выдержала. Клинок Паршенди обрушился на доспех и расколол его. По всей руке Далинора прошла волна сильной дрожи. Латная перчатка вдруг обрела свинцовую тяжесть, но Далинор продолжал двигаться, занося собственный осколочный клинок для ответной атаки. Целился он не в броню Паршенди, а в скалу под ним. Оплавленные осколки наруча Далинора еще не упали на землю, а он уже рассек уступ под ногами противника. Огромный кусок скалы поехал вниз, и осколочник, потеряв равновесие, полетел вместе с ним спиной вперед и ударился с грохотом о камни. Далинор ударил о землю кулаком той руки, где сломался наруч, и снял латную перчатку. Высвободил руку, и свежий воздух охладил вспотевшую кожу. Князь бросил перчатку. Она все равно была бесполезной без наруча, и с яростным криком ударил, держа клинок одной рукой. Отсек еще один кусок скалы, и тот полетел на осколочника. Паршенди как раз поднялся, пошатываясь, но камень ударил его по голове. Раздался громкий треск, и выплеснулось облако буресвета. Далинор спустился, пытаясь добраться до врага, пока тот не шевелился. К несчастью, правая нога Далинора потяжелела, и, достигнув подножия скалы, он сильно хромал. Сняв латный ботинок, он не смог бы удерживать вес остального осколочного доспеха. Паршенди поднялся. Князь остановился и стиснул зубы. Слишком медленно. Доспех Паршенди, хоть и треснувший в нескольких местах, был в несравнимо лучшем состоянии, чем броня Далинора. Удивительное дело, но враг сумел сохранить свой осколочный клинок. Он наклонил бронированную голову в сторону Далинора. Глаза его были спрятаны за щелью в забрале. Вокруг другие Паршенди молча наблюдали, не приближаясь и не вмешиваясь. Князь поднял клинок, держа его обеими руками. Ветерок холодил покрытую липким потом беззащитную кисть. Нет смысла бежать. Здесь его поле битвы. Впервые за много-много месяцев Каладин чувствовал себя совершенно живым и полным сил. Красота копья, его свист в воздухе, единство тела и разума, мгновенная реакция рук и ног, быстрота, превышающая скорость мысли, ясность и привычность старых приемов с копьем, изученных в самое жуткое время его жизни. Оружие было продолжением его самого. Он обращался с ним с той же легкостью и инстинктивностью, что и с собственными пальцами. Каладин вертелся, убивая Паршенди, верша возмездие за то, что те убили стольких его друзей. Возмездие за каждую стрелу, которую выпустили в него, живую мишень. Буресвет восторженно пульсировал внутри, и Каладин чувствовал, что у битвы есть ритм, почти такой же, как у песни Паршенди, а враги действительно пели. Они пришли в себя после того, как увидели, что Каладин поглощает буресвет и произносит второй идеал. Теперь Паршенди нападали волнами, неистово прорываясь к мосту, чтобы сбросить его в пропасть. Некоторые перепрыгнули на другую сторону, чтобы атаковать там. Но Мош привел мостовиков, и, удивительное дело, они держались. Сил летала вокруг Каладина, расплывчатым пятном, каталась на волнах буресвета, что поднимались от его кожи, точно лист во время бури. Спрэн была вне себя от восторга.
Он ни разу не видел ее такой.
Каладин не прерывал своих атак. В каком-то смысле это была всего одна атака, потому что удары перетекали друг в друга без остановок. Его копье не замирало ни на миг, и вместе со своими людьми он всякий раз отбрасывал Паршенди, когда те дерзко выходили на бой очередной парой.
Убивать, бить, крушить. В воздухе повис кровавый туман, и умирающие стонали у ног Каладина. Он пытался не обращать на них много внимания, это его враги, но чистейший триумф не вязался с истреблением. Он защищал, он спасал и все-таки убивал. Как могло нечто столь ужасное быть одновременно столь красивым?
Каладин увернулся от сверкающего серебристого меча, потом ударил копьем в бок, ломая ребра. Повернул копье, и его уже треснувшая древко разбилась о бок второго Паршенди. Швырнул обломки в третьего, поймал другое копье, которое бросил Лопен.
Гердозиец собирал поблизости копья павших Олетти, чтобы по необходимости давать Каладину новое оружие. Нападая на кого-то, кое-что о нем узнаешь. Осторожен ли враг? Внимателен ли он? Рвется ли вперед, желая сокрушить и подавить? Извергает ли проклятие, чтобы вывести из себя? Безжалостен ли он или способен пощадить того, кто явно не представляет угрозы? Каладин восхищался Паршенди. Он сразился с десятками, понемногу меняя стиль битвы. Против него одновременно выходили только двое или четверо. Они атаковали аккуратно и четко, и каждая пара боролась как одно целое. Они, похоже, уважали его за мастерство. Красноречивее всего было то, как они избегали сражаться со Скаром или Тефтом, которые были ранены и сосредотачивались на Каладине, Моаше и других копейщиках, демонстрировавших наибольшую сноровку. Это вовсе не дикари, а умелые солдаты, которые сражались с честью, соблюдая правила. Большинству Олетти этого как раз и не хватало. В них он обнаружил то, что когда-то надеялся обнаружить в солдатах, которые бились на расколотых равнинах. Это открытие его потрясло. Убивая Паршенди, Каладин понял, что уважает их. В конце концов, буря внутри вынудила его сражаться. Он выбрал свой путь, а эти Паршенди без малейших сожалений перебили бы армию Далинора Халина. Каладин дал обещание и намеревался вместе со своими людьми его выполнить. Он не знал, сколько длилась битва. Четвертый мост держался поразительно хорошо. Конечно, сражались они недолго, иначе Паршенди одолели бы числом. Но раненых и умирающих врагов вокруг Каладина было так много, что, казалось, прошли часы. Парень испытал странную смесь облегчения и разочарования, когда сквозь ряды Паршенди прорвалась фигура в осколочном доспехе, а вслед за нею хлынули воины в синем. Каладин неохотно отступил, его сердце колотилось, буря внутри притихла. Тело больше не излучало заметных потоков бури света. Постоянный приток Паршенди с самосветами в бороде питал его в начале битвы, но те, кто выступал против него потом, были уже без самосветов. Еще одно свидетельство того, что они не были примитивными недочеловеками, как заявляли светлоглазые. Враги заметили, что он делал, и даже если не поняли, как это происходит, нашли способ этому противостоять. В нем было достаточно света, чтобы не упасть без сил, но когда Олетти отбросили Паршенди, Каладин понял, насколько вовремя они появились. «Мне надо быть очень осторожным с этим», — подумал он. Буря внутри пробуждала в нем жажду двигаться и атаковать, но при этом изматывала тело. Чем больше света Каладин использовал, и чем быстрее это происходило, тем хуже он себя чувствовал, когда все заканчивалось. Солдаты Олетти взяли на себя фланговую защиту по обеим сторонам от моста, и измотанные мостовики отступили. Многие сели, хватаясь за свои раны, Каладин бросился к ним.
«Доложите!»
«Трое погибших!» — мрачно проговорил камень, присаживаясь рядом с телами, которые оттащил в сторону.
«Мэллоп, Безухий Джакс и Нарм!»
Каладин скорбно нахмурился. «Радуйся, что остальные живы», — сказал он себе. «Легко подумать, тяжело принять».
«Что с остальными?»
Еще у пятерых были серьезные ранения, но Камень и Лопа на них позаботились. Эти двое неплохо усвоили уроки Каладина. Сам он больше ничего не мог сделать для раненых. Парень посмотрел на тело Мэллопа. Топор Паршенди рассек руку и повредил кость. Мостовик умер от потери крови. Если бы Каладин не сражался, он смог бы... «Нет, сейчас не время сожалеть».
«Переходите на ту сторону!» — приказал он своим людям, взмахнув рукой. «Тефт, ты главный! Моаш, тебе хватит сил остаться со мной!»
«Еще бы!»
На окровавленном лице мостовика появилась ухмылка. Моаш выглядел взволнованным, но не уставшим.
Мостовики отступили. Каладин повернулся к солдатам Олетти и как будто заглянул в шатер, куда сносили раненых со всего поля боя. Не было ни одного человека без какой-нибудь раны. Те, что в центре спотыкались и хромали, фланги еще сражались, но их форма была в крови и дырах. Отступление превратилось в хаос. Он пробрался сквозь толпу раненых, указывая им на мост. Одни его слушались, другие продолжали стоять с отрешенным видом. Каладин поспешил к отряду, который держался лучше остальных.
«Кто вами командует?»
«Это...» — у солдата был глубокий порез на щеке.
«Светлорд Далинар!» «Непосредственный командир! Кто ваш капитан?» «Он мертв, как и командир роты, и его заместитель!»
«Буря-отец!»
«К мосту немедленно!» — крикнул он и двинулся дальше. «Мне нужен офицер! Кто командует отступлением?»
Впереди показался человек в поцарапанном синем осколочном доспехе, возглавлявший отряд. Вероятно, сын Далинара, Адалин. Он был занят, удерживая Паршенди. Беспокоить его было не очень умно.
«Сюда!» — позвал какой-то солдат. «Я нашел Светлорда Хавару! Он командир арьергарда!»
«Наконец-то!» — подумал Каладин и, поспешив сквозь хаос, обнаружил бородатого светлоглазого, который лежал на земле, кашляя кровью. Парень окинул его взглядом, увидел огромную рану на животе.
«Кто его заместитель?»
«Мертв», — сказал светлоглазый воин, нашедший командира.
«А ты?»
«Наком Гаваль». Солдат был совсем юный, моложе Каладина.
«Ты повышен! Переведи этих людей через мост как можно быстрее! Если спросят, в бою тебя повысили в звание до командира арьергарда! Если кто-то заявит, что он выше тебя по рангу, шли его ко мне!»
Гаваль вздрогнул. «Повышен? Кто ты такой? Разве ты можешь так поступать?»
«Кто-то должен!» — резко ответил Каладин. «Иди за работу!»
«Я...
быстро!» — рявкнул Каладин.
«Удивительное дело!» — светлоглазый отдал ему честь и заорал, созывая свой отряд. Люди Халина были ранены, избиты и потрясены, но их хорошо обучили. Как только появился командующий, приказы быстро разлетелись во все стороны. Отряды строились и пересекали мост один за другим. Знакомые действия, похоже, помогали им справиться с царившим вокруг беспорядком. Через несколько минут основной массив армии Халина потек через мост, точно песок через узкое место в часах. Кольцо сражения начало сжиматься, но люди по-прежнему кричали и умирали в беспорядочном грохоте мечей о щиты и копий о металл. Каладин поспешно стащил с себя доспехи из панцирей. Злить Паршенди в этот момент не очень мудро, и бросился осматривать раненых. Он нашел офицеров, но оба были в шоке, ранены и ни на что не годны. Похоже, те, кто еще был в состоянии сражаться, руководили фланговой обороной, удерживая Паршенди. Каладин и Моаш ринулись в центр передовой, где Олетти держались лучше всего. Там он наконец-то обнаружил командира, высокого величавого светлоглазого в стальной кирасе и шлеме. Синий цвет его мундира был на тон темнее, чем у остальных. Он командовал сражением почти в первых рядах. Увидев Каладина, светлоглазый кивнул и заорал, перекрикивая шум битвы.
«Ты командуешь мостовиками?»
«Да»,
— ответил Каладин. «Почему твои люди не идут к мосту?» «Мы кобальтовая гвардия! Наш долг — защищать светлорда Адалина!»
Он указал на сражавшегося чуть впереди принца в синем осколочном доспехе. Осколочник как будто пытался куда-то прорваться.
«Где великий князь?» — допытывался Каладин. «Мы не знаем!» — светлоглазый скривился. «Его гвардейцы исчезли! Вам придется отступить! Основное войско уже на другой стороне! Если вы останетесь, попадете в окружение!» «Мы не бросим светлорда Адалина, прости!»
Каладин огляделся по сторонам. Олети, сражавшиеся с флангов, едва удерживали позиции, но явно не собирались отступать, пока им не прикажут.
«Ну ладно!» —
Каладин вскинул копье и протолкался на передний край. Там яростно сражались Паршенди. Парень убил одного ударом в шею и влетел в середину группы. Замелькал наконечник его копья. Буресвет почти закончился, но у этих Паршенди были самосветы в бороде. Каладин вдохнул. Немного, чтобы солдаты Олети не заметили, что он светится, и бросился в атаку с новыми силами. Враги отступили перед его яростным натиском, и те несколько кобальтовых гвардейцев, что сражались рядом, потрясенно отпрянули. Через пару секунд вокруг Каладина лежал с десяток Паршенди, раненых или мертвых. В рядах врага открылась брешь, и он ринулся вперед, сопровождаемый Моашем. Адалина окружило множество Паршенди. Синий доспех юноши покрывали царапины и трещины. Каладин еще не видел осколочный доспех в таком ужасном состоянии. Буресвет струился из трещин почти так же, как поднимался от кожи Каладина, когда тот удерживал или использовал большое его количество. Ярость осколочника в бою заставила Каладина замереть. Они с Мошем остановились на границе досягаемости осколочного клинка, и Паршенди даже не заметили мостовиков. Они с отчаянием пытались сокрушить Адалина. Принц Халин убивал по несколько врагов за раз, но, как Каладину уже доводилось видеть, его оружие не рассекало плоть. Глаза Паршенди сгорали, чернели, и враги падали десятками. Вокруг Адалина собирались трупы, как упавшие перезрелые фрукты вокруг дерева. И все-таки он явно держался из последних сил. Его осколочный доспех был не просто в трещинах. Местами виднелись дыры. Шлем исчез, хотя принц заменил его обычным шлемом копейщика. Юноша хромал на левую ногу, почти волочил ее. Клинок нес смерть, но Паршенди все подбирались. Каладин не смел приближаться.
«Адалин! Халин!»
— заорал он. Осколочник продолжал сражаться.
«Адалин! Халин!»
— снова завопил Каладин, и облачко буресвета вырвалось из его рта, а голос загремел. Сын князя на миг застыл, оглянулся на Каладина и с неохотой отступил. Кобальтовая гвардия прорвалась благодаря Каладину и бросилась вперед, удерживая Паршенди.
«Ты кто такой?»
— сердито спросил Адалин, приближаясь к Каладину. По его молодому лицу струился пот. Волосы превратились в спутанную массу русого и черного.
«Я тот, кто спас твою жизнь! Мне нужно, чтобы ты дал приказ отступать! Твои войска больше не могут сражаться!»
«Мостовик, мой отец еще там!»
Адалин указал непомерно большим клинком.
«Я его видел пару секунд назад. Его решадиум отправился за ним, но не вернулись ни конь, ни всадник. Я поведу отряд, и ты отступишь!»
Раздраженно перебил Каладин.
«Халин, посмотри на своих людей! Они едва держатся на ногах! Что уж говорить про битву! Ты теряешь десятки каждую минуту! Ты должен их отсюда вывести!»
«Я не брошу отца!» — упрямо возразил принц.
«Ради мира! Если ты погибнешь, Адалин Халин, у этих людей не останется ничего! Их командиры ранены или мертвы! Ты не сможешь помочь отцу! Ты едва переставляешь ноги! Я повторяю, немедленно забирай своих людей отсюда!»
Молодой принц отшатнулся и моргнул, услышав тон Каладина. Потом взглянул на северо-восток, где на скале внезапно мелькнула фигура в сланцево-сером доспехе, сражающаяся с осколочником Паршенди.
«Он так близко!» —
Каладин тяжело вздохнул.
«Я пойду за ним! Ты бери на себя отступление! Удерживай мост! Только мост!»
Адалин сердито уставился на Каладина и шагнул вперед. Но тут в доспехе что-то сломалось. Принц Халин споткнулся и упал на одно колено. Стиснув зубы, он кое-как поднялся и громко крикнул.
«Капитан Малан, берите своих солдат и отправляйтесь с этим человеком! Вытащите моего отца оттуда!»
Светлоглазый, с которым парень говорил чуть раньше, решительно отсалютовал. Адалин опять бросил на Каладина сердитый взгляд, поднял осколочный клинок и с трудом зашагал к мосту.
«Мош, иди с ним!» — приказал Каладин.
«Но, Мош, иди!»
— мрачно повторил Каладин, глядя на уступ, где сражался Далинар. Потом глубоко вздохнул, сунул копье под мышку и помчался, сломя голову. Кобальтовая гвардия орала ему вслед, пытаясь догнать, но он не оглядывался. Столкнувшись со строем атакующих врагов, повернулся и копьем сбил сразу двоих, перепрыгнул через них и побежал дальше. Большинство Паршенди в этой части поля боя сражались с Далинаром или прорывались к мосту. Здесь между двумя фронтами ряды противника не отличались густотой. Каладин двигался быстро, на бегу втягивая буресвет, увертываясь от Паршенди. Вскоре он достиг места, где бился Далинар. Скалистый уступ был теперь пуст, но множество врагов собрались у его подножия.
«Там!»
— подумал Каладин и прыгнул вперед. Заржала лошадь, Далинар потрясенно поднял голову и увидел, как храбрец вырвался на открытое пространство, окруженное Паршенди.
«Решадиум пришел на помощь!»
«Как? Где? Конь должен был быть в безопасности на другом плато!» «Слишком поздно!» Далинар стоял на одном колене, и противник-осколочник его добивал. Паршенди пнул его в грудь и опрокинул на спину. Последовал удар по шлему. «Еще один! Еще!» Шлем лопнул, и от сильных ударов сознание Далина распуталось. «Где он? Что происходит? Почему его придавило чем-то тяжелым?»
«Осколочный доспех», — подумал князь, пытаясь встать.
«Я в своем доспехе». В лицо повеяло ветром, удар по голове. Таких ударов следовало остерегаться даже в осколочном доспехе. Враг возвышался над ним, как гора, и словно бы изучал, искал что-то. Далинар выронил меч. Дуэлянтов окружали обычные солдаты Паршенди. Они вынудили храбреца отступить, и конь, тихонько заржав, встал на дыбы. Великий князь посмотрел на него, и перед глазами все поплыло. Почему осколочник оттягивал момент убийства? Гигант Паршенди наклонился и заговорил. У него был такой чудовищный акцент, что поначалу Далинар не понял ни слова. Но потом до него вдруг дошло, что враг все-таки говорит с ним по-алитийски.
«Это и в самом деле ты», — сказал осколочник Паршенди. «Я наконец-то тебя нашла!»
Далинар удивленно моргнул. Задние ряды наблюдавших за сценой врагов дрогнули. Что-то знакомое было в происходящем. Множество Паршенди вокруг, осколочник в опасности. Далинар такое уже переживал, только находясь с другой стороны. Не может быть, чтобы осколочник беседовал с ним. Далинар получил слишком сильный удар по голове. Он точно бредит. Что за сила потревожила кольцо зрителей Паршенди?
«Садас!»
Мысли князя путались. «Он пришел спасти меня, как я спас его.
Объедини их.
Он придет», — подумал Далинар. «Я знаю, он придет. Я соберу их». Паршенди пришли в движение, завертелись и завопили. Внезапно сквозь их ряды прорвался кто-то, отнюдь не Садеас, юноша, с волевым лицом и длинными вьющимися черными волосами, с копьем.
И он светился.
«Что?» Далинар потрясенно смотрел на воина. Каладин приземлился на открытом пространстве и увидел двух осколочников. Один лежал, и из его доспеха слабо сочился буресвет. Слишком слабо. Учитывая количество трещин, самосветы, скорее всего, почти разряжены. Другой Паршенди, судя по размерам и телосложению, стоял над павшим.
«Отлично!»
— подумал Каладин, бросаясь вперед, пока враги не пришли в себя от неожиданности и не кинулись на него. Осколочник Паршенди, у которого сквозь большую пробоину на ноге вытекал буресвет, наклонился, вглядываясь в Далинора. Вспышкой вернулось воспоминание о том, как Каладин спас Амарема. Парень метнулся к нему и вонзил копье в трещину. От неожиданности осколочник закричал и выпустил клинок, который превратился в облачко тумана. Каладин выдернул копье и отпрянул. Осколочник замахнулся на него кулаком в латной перчатке, но не попал. Парень прыгнул и, вложив в удар все силы, опять вонзил копье в трещину на ножной пластине доспеха. Осколочник закричал еще громче, споткнулся и упал на колени. Каладин попытался высвободить копье, но воин упал на него и разломал древко. Парень отпрянул. Теперь он оказался с пустыми руками в кругу Паршенди, и лишь буресвет струился из его тела. Тишина. А потом воины опять начали повторять те же самые слова «Нэшуа Кадаль». Паршенди передавали их из уст в уста шепотом. Растерянно, в какой-то момент завели песню, которую Каладин раньше не слышал. «И так сойдет», — подумал он. Главное, они не пытались атаковать. Далинар Халин пошевелился, сел. Каладин присел и усилием воли направил большую часть буресвета в каменистую землю, оставив достаточно, чтобы держаться на ногах, но перестать светиться. Потом бросился к боевому коню, которого держали Паршенди. Они отпрянули от Каладина в ужасе. Тот взял поводья и быстро вернулся к великому князю. Далинар тряхнул головой. Перед глазами у него по-прежнему все было как в тумане, но мысли постепенно приходили в порядок. Что случилось? Его ударили по голове. И теперь осколочник Паршенди лежал на земле. Лежал? Что с ним произошло? Действительно ли эта тварь с ним говорила? Нет, наверное, ему все померещилось. Как и светящийся молодой копейщик. Теперь-то он не светится. Юноша держал вожжи храбреца и нетерпеливо махал Далинару. Великий князь Халин заставил себя подняться. Вокруг них Паршенди бормотали что-то неразборчивое. «Осколочный доспех», — подумал князь, глядя на коленопреклоненного Паршенди. «И клинок. Я мог бы сдержать слово, данное Ренарину. Я мог бы...» Осколочник застонал, держась за ногу рукой в латной перчатке. Далинару не терпелось его прикончить. Он шагнул вперед, волоча непослушную ногу. Паршенди молча наблюдали. Почему они не нападали? Высокий копейщик подбежал к Далинару, ведя за собой в поводу храбреца.
«На коня, светлоглазый!»
«Мы должны его прикончить. Мы можем...»
«На коня!»
— скомандовал юноша, бросая ему вожжи. А Паршенди в это время развернулись лицом к приближающемуся отряду солдат Алетти.
«Ты же вроде как честный!»
— прорычал копейщик.
С Далинаром редко так разговаривали, особенно темноглазые.
«Ну так вот, твои люди не уйдут без тебя, а мои люди не уйдут без твоих. Так что ты сейчас сядешь в седло, и мы выскочим из этой смертельной ловушки. Все понятно!»
Далинар посмотрел юноше в глаза, кивнул.
«Ну, конечно, копейщик прав. Они должны оставить вражеского осколочника в покое. Им ведь все равно не снять с него доспехи. Не волочить же за собой труп.
«Отступаем!» —
крикнул Далинор солдатам, взбираясь в седло храбреца. Он едва смог это сделать. В его доспехе оставалось очень мало буресвета. Храбрец, крепкий и верный, понесся галопом по коридору спасения, за который солдаты заплатили своей кровью. Безымянный копейщик бежал следом, а кобальтовая гвардия погибала вокруг них. Впереди на спасительном плато было множество солдат. Мост все еще стоял. Его удерживал взволнованный Адалин, ожидая возвращения отца. С чувством облегчения Далинор галопом пронесся по деревянному настилу и достиг прилегающего плато. Адалин и его оставшиеся гвардейцы ринулись следом. Далинор развернул храбреца, глядя на восток. Паршенди столпились на краю ущелья, но не бросились в погоню. В верхней части плато несколько человек трудились над куколкой. Ее забыли обе стороны в горячке сражения. До сих пор они никогда не гнались за отступающими, но могли теперь и передумать, погнать войско Далинора до самых постоянных мостов. Но этого не случилось. Они построились и завели одну из своих песен, ту самую, что пели всякий раз, когда войска Алети отступали. Пока Далинор наблюдал, во главе Паршенди появился хромая воин в потрескавшемся серебристом осколочном доспехе и красном плаще. Он снял шлем, но расстояние было слишком большим, чтобы разглядеть черты черно-красного лица в мраморных разводах. Старый враг Далинора поднял осколочный клинок, жестом которого нельзя было ни с чем спутать. «Салют! Знак уважения!» Князь инстинктивно призвал свой клинок и через 10 ударов сердца ответил таким же салютом. Мостовики вытащили мост на плато, разделяя две армии.
«Позаботьтесь о раненых!» — крикнул Далинор. «Мы не бросим никого из тех, кто сможет выжить! Здесь Паршенди на нас не нападут!»
Его люди закричали в ответ. Каким-то образом это спасение казалось большей победой, чем любое выигранное свет сердца. Усталые отряды Алети разделились на батальоны. 8 отправились на битву, и теперь их было тоже 8. Но в нескольких осталось всего-то сотня-другая солдат. Те, кто знал лекарское дело, осматривали шеренги, а оставшиеся в живых офицеры подсчитывали потери. Солдаты садились без сил, окруженные спренами боли и спренами изнеможения. Окровавленные, многие без оружия и в порванной форме. Паршенди на другом плато продолжали свою странную песню. Далинор сосредоточился на мостовом расчете. Юноша, который его спас, был похож их командиром. Неужели он и впрямь? Поверг осколочника. Далинор смутно припомнил быструю резкую схватку, копье в ногу. Парень явно умелый и удачливый боец. Мостовой расчет действовал куда более сплоченно и дисциплинированно, чем Далинор мог ожидать от людей столь низкого положения. Он больше не вправе медлить. Великий князь Халин двинул храбреца вперед, проехал мимо раненых, измотанных солдат. Они напомнили ему о собственной усталости, но теперь, когда Далинор мог сидеть, особо не напрягаясь, силы постепенно возвращались, и в голове уже не звенело. Командир мостового расчета занимался раной одного из своих, и его пальцы двигались умело. Опытный полевой лекарь. И в мостовиках? Что ж, почему бы и нет, — подумал князь. Это не более странно, чем то, как хорошо он сражается. Вот так секреты, Усадаса. Юноша посмотрел на Далинора снизу вверх, и тот впервые заметил на лбу своего спасителя рабские клейма, скрытые длинными волосами. Мостовик с крайне недружелюбным видом встал и скрестил руки на груди.
«Вы заслуживаете похвалы», — произнес Далинор. «Вы все! Почему ваш великий князь отступил, а потом прислал вас на помощь?»
Несколько мостовиков тихонько рассмеялись.
«Он нас не посылал», — сказал их главный. «Мы пришли сами, против его воли».
Далинор кивнул и понял, что это единственный ответ, которого следовало ждать.
«Почему?» — допытывался он. «Почему вы это сделали?»
Юноша пожал плечами.
«Вы так впечатляюще позволили поймать себя в ловушку?»
Далинор вновь устало кивнул. Вероятно, ему следовало испытывать раздражение из-за тона молодого человека, но тот говорил чистую правду.
«Да, но почему вы пришли? И где выучились так хорошо сражаться?»
«Это вышло случайно», — пояснил тот и снова повернулся к своим раненым.
«Как я могу вам отплатить?» — спросил Далинор.
Мостовик опять взглянул на него.
«Не знаю. Мы собирались сбежать от Садеса, исчезнуть в суматохе. Может, все-таки сбежим, но он точно выследит нас и перебьет. Я мог бы забрать всех вас в свой лагерь и заставить Садеса дать вам свободу. Боюсь, не получится».
В глазах мостовика читался страх.
и боюсь, что в вашем лагере теперь небезопасно. Этот маневр Садаса
— это ведь начало войны между вами, верно?
Так ли это на самом деле? Далина разбегал думать о Садасе. Его мысли занимало выживание, но гнев был бурлящей ямой, где-то глубоко внутри его. Он отомстит Садасу за случившееся. Но может ли допустить войну между княжествами? Это расколет Олеткар. Более того, уничтожит дом Халин. У Далинора не осталось ни войск, ни союзников, чтобы противостоять Садасу. Ведь он только что потерпел катастрофу. Как поступит Садас, когда Далинор вернется? Попытается закончить дело? Нападет? Нет, подумал князь. Нет, он все обставил именно так неспроста. Садас на него не нападал. Он бросил Далинора. Но по правилам Олетти это совсем другое дело. Он просто тоже не захотел рисковать королевством. Садас не хочет прямой войны, а Далинор, невзирая на гнев, не может себе ее позволить. Великий князь сжал кулак и опять повернулся к копейщику.
Войны не будет, по крайней мере, не сейчас.
Что ж, в этом случае, забирая нас в свой лагерь, вы совершаете кражу. Королевский закон и заповеди, которых вы, по слухам, придерживаетесь, потребуют вернуть нас Садасу. Он не позволит нам так просто уйти.
Я разберусь с Садасом, сказал Далинор. Возвращайтесь со мной. Даю слово, вы будете в безопасности. Клянусь всеми ошметками чести, что у меня еще остались.
Мостовик посмотрел ему в глаза, словно что-то искал. Да чего же он жесткий для столь молодых лет?
Ну хорошо, согласился этот странный копейщик. Мы вернемся. Я не могу бросить людей, которые остались в лагере. И поскольку у нас теперь так много раненых, припасов для бегства все равно не хватит.
Юноша вновь принялся трудиться над ранеными, а Далинор, верхом на храбреце, поехал за отчетом о потерях.
Он вынудил себя взять под контроль ненависть к Садасу.
Это было трудно. Нельзя превратить случившееся в войну. Но и вернуться к прежнему тоже не мог. Садас расшатал равновесие. Того, что было, уже не восстановить.